Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги Карловарского кинофестиваля. Рубрика Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» приурочена к предстоящему дню рождения Луи Армстронга, а первая часть выпуска тоже посвящена предстоящему юбилею. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Воткина. Дочь художника Елена Кузьминишна – гость радиожурнала «Поверх барьеров». Елена Кузьминишна живет в Петербурге, в прошлом году ей исполнилось 85 лет, и в сентябре фрагменты из ее книги воспоминаний «Прикосновение к душе» появились в журнале «Звезда». Значительную часть публикации составляет написанная Кузьмой Петровым-Воткиным документальная повесть «История одного рождения», обращенная к дочери. Отцовство, по словам художника, вознесло его на небеса. Елена была поздним и долгожданным ребенком, она появилась на свет после 16 лет брака. Роды были тяжелейшими.
Ночами, возвращаясь к себе, я был в хаосе настроений, неотступно прикованным к постели палаты номер 7. Синяя кроватка будущего неведомого существа вызывала во мне жуткое, кошмарическое состояние. А вдруг это не осуществится? И эта ужасная иллюзия ожидания, оплетенная беленькой тесемочкой кроватка, ждущая, готовая принять то, чему не быть вызванным к жизни. Мама разрешится мертвым, и все рухнет, и эти вещественные памятники, распашонки, одеяльца, готовые скорлупки для призрака. Ужасно, ужасно! И среди этого вставало высшее психическое напряжение, пронизывающее мир в беспределье, и оттуда, как мягкий световой луч, возвращалось сообщение всему мне. Все причинно и все ясно. В центре жизни — жизнь, Богородица Дева, радуйся, благодатная. Мой образ пробуждающий был передо мной. Великое и тайное свойство искусства. Живой образ, сделанный тобой же, живой вне тебя. Ты пропустил некую схему мировой энергии, и это явление стало вне твоего порядка, и оно действует на тебя, как чужого, лицо младенца, лицо матери. Помогите идущим через вас. Последнее из ночей ожидания. Состояние мое было нестерпимым. Сон не приходил, стучало до боли в черепе. Я бросился к холсту и стал писать. Тишина большого спящего дома, несуществующего для меня. Опять решение материнства, но матери почти нет, спутанный образ. Возле него дитя, странное новорожденное выражение живого, неабстрактного, земного несовершенства. Зверек, но без грации, не дающий эстетической смягченности. Откуда? Что это? И вот, Ленушка, когда ты родилась, я впервые увидел розовый сморщенный комочек, изображающий твою мордочку. Я был поражен. Сделанное накануне изображение было твоим предугаданным портретом со всеми изъянами и правдой.
Репродукция картины «Пробуждающая», образ Богоматери, Мадонны и просто образ материнства висит среди других любимых произведений отца в петербургской квартире Елены Кузьминишны.
Наверху, вот между картинами черно-белое, это было написано, когда я должна была родиться. Пробуждающая. Папа назвал, он ее осветил в церкви. Мама 3 месяца в больнице лежала, у нее очень тяжелые роды были. И когда она родила, профессор говорит, ну как, Мария Федоровна, себя чувствуете? Он говорит, знаете, меня спасла вот это. Потому что профессор уже говорил, что не могу сказать точно, кто будет жив из них, если вообще будут. А он говорит, да, Мария Федоровна, я тоже ей благодарен.
На вопрос о своей профессии Елена Кузьминишна Петрова-Воткина отвечает так. Я дочь художника. После смерти отца в 1939 году она стала хранителем его наследия. Ее первые воспоминания, точнее отзвуки рассказов взрослых, относятся к поездке за границу во Францию. Мать Елены, Мария Федоровна, была наполовину сербкой, наполовину француженкой. Кузьма Сергеевич и познакомился с ней во Франции в 1903 году.
В 1924 году папе дали командировку во Францию, чтобы посмотреть, как там дела идут с молодыми художниками, как учат молодежь. 2 года мы там жили. Ну, мне было 2 года, я ничего не помню, все по рассказам родителей. Мы жили под Парижем с мамой, мне больные ноги, так она лечила там в источниках. А папа в Париже был, приезжал каждые выходные к нам туда. А вообще помню я ее, ну, с 4 уже. Я очень интересовалась папиными картинами, потому что мама больная, она все своими делами, а мы с папой такие очень дружные были. 16 лет не было детей у них. Я была такая долгожданная, что, знаете, папа меня очень любил. Я его. Папа мне разрешал садиться, когда он рисует, когда он пишет картины. Мне нравилось, интересно, что там начинает карандашом или тушью, чем-то он. Потом что-то появляются люди. И, знаете, вот с такого возраста, с маленького, 5 лет уже, мне очень нравилось. Мне нравилось вот это движение в картине. Как дальше будет, как дальше? Вот когда рисовал он «Тревога», эта картина, он мне говорит: «Можешь час постоять спокойно?» А я вообще такая была: «Я, конечно». Он меня, значит, поставил и рисовал. Много папа рисовал меня, но терпения мне не хватало сидеть.
В своих мемуарах Елена Кузьминична приводит фрагменты из интервью отца парижской газете «Нувель Литерер». Кузьма Петров Фоткин, который был профессором Академии художеств в Петрограде до революции и продолжал преподавать при новом режиме, рассказывал французскому журналисту в 1925 году.
Несмотря на революцию, творческая жизнь не остановилась. Во всех сословиях, а в особенности в мире художников, можно было обнаружить страстное желание произвести переоценку ценностей. За исключением одиночек, которые страшились случайностей уличных событий, все остальные наши деятели искусства, я могу сказать, остались на своем посту. Все те, которые представляли своим творчеством подлинное искусство, каковы бы ни были их политические убеждения, приняли, хотя бы только из уважения к порядку, эстетику революции. Оставшись в России, они были убеждены, что истинный художник не должен отказываться от возможности обогатить свои впечатления, в которых не было недостатка. Я не жалею, что перенес голод. Я был уверен, что именно таким образом я мог дать лучшую пищу моему искусству и моей мысли. В скором времени художники убедились, что революционные события будут благоприятствовать дальнейшему развитию русской школы. Вообразите себе, что во Франции нынешние преподаватели школы Академии художеств уступили бы свое место таким художникам, как Дерен, Матисс, Брак. Тогда вы будете иметь представление о том, что именно произошло в России. Художники взяли в свои руки руководство школой. Мы считаемся с результатами, достигнутыми художниками всех направлений: кубистами, футуристами, неоимпрессионистами.
Он ведь первое время, когда вот началась революция и все, он был за. Как-то он думал, что все-таки народу будет легче, что-то будет хорошее. Маяковский, Блок, они ведь первые согласились помочь государству, чтобы картины не исчезали. А потом уже вот он с 18 года стал писать натюрморты вот в это время. И он говорит, что Блок погиб, говорит, потому что он не понял, как себя поставить. А я, говорит, занялся вот с этим делом, как-то чтобы немножко понять, что происходит. Ну, вообще-то, папа Ленина, его пригласили, когда умер Ленин. Несколько художников только разрешили присутствовать и рисовать. У папы есть картина Ленина в гробу. Потом папа Ленина рисовал в таком домашнем. Он читает Пушкина. Так тоже не приняли. Ленин должен быть чин-чин, знаете, в пиджаке и всем, а это нет. Но Ленин-то человек, у него есть семья, есть какой-то дом свой. Нет. И тогда уже Мартирос Царьян устроил, что его в Армении купили картину.
13 апреля 1927 года. Если бы не сосредоточие всего моего внимания на проблеме пространства, которое в сущности и было по-настоящему пережито за эти годы, со мной было бы то, что с Блоком. Блок понял мои искания и бродяжничество лишь как интуитивную отдачу себя природе, а не как работу над природой, потому ему и не удалось выбраться из одурения человеческой атмосферы. Конечно, эти явления были массовые и эпидемические. Встреченные в их массе были трогательно хорошими людьми. Кажется, никогда до этой поры не воспринимался так глубоко человек, какие бы внешние маски ни носил он. Тем не менее, разрыв, иллюзия одного от всех были в каждом. Человеческие типы обострялись, потому и был каждый естественен и на своем месте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Елена Петрова-Воткина, дочь художника. Одно из первых впечатлений Елены Кузьминишны – землетрясение в Коктебеле.
После заграницы, когда приехали сюда, Волошина папе предложил приехать к нему. И мы поехали в 27-м году, поехали туда. Очень интересно, красивые места какие-то, пляж чудесный. И одну ночь началось трясти. Там землетрясение как раз в это время мы попали. Папа меня завернул в одеяло, вытащил на улицу. Эти трубы летят с крыши. Вообще жутко было. Папа отвел меня в сторону туда, а там уже какая-то трещина. Ну, в общем, страшно. Мама пришла тоже туда, стояла вместе. И люди уже стали уезжать. Паника была, вообще жуть. Папа спрашивает, что мы поедем? А мама говорит, нет, мы останемся. И папа говорит, и правильно. Такое событие это раз в жизни бывает. И все-таки мы вместе. Это очень интересно. И он стал рисовать картину в это время, вот землетрясение. Я когда смотрела, как он рисовал, весь страх ушел в картину. Там рушится все, там детей тащат куда-то. Папа вообще всю жизнь мне говорил, что природу не бояться надо, любить надо. На все он обращал внимание в природе. Ему нравилась гроза тоже, он меня не пугал. Когда я маленькая была, он говорит, что это Богородица играет с младенцем, шарик катает.
Елена Кузьминишна вспоминает о том, как проходил день в семье художника.
Утром мама приготовила завтрак, и пока я в школе еще не училась, папа садился за работу сразу. Жили в Пушкине, в Пушкинском лицее, папе дали квартиру. Одна комната была столовой, гостиной. Мама со мной в спальне, и папина, он там рисовал. Вот когда я еще маленькая была, мы с ним и подрамники делали сами, и натягивали холсты, грунта. Папа мне сначала показывал, как нужно натягивать холсты, чтобы никакой складочки нигде не было. Все время как-то мне было приятно, что я могу что-то помочь, что-то сделать. Жизнь так вот все время с папой была в контакте. Потом, значит, после работы кушали мы обед, и мы шли гулять в парке. Там Пушкин в Екатеринском он не любил, а в Александрске. А в Екатеринском он любил на урной склонять вот эту вещь. Он рисовал ее, и потом его любимый Пушкин писал стихи на него. Вот Пушкин. Пушкин у папы никак ничего не получалось. Он начал рисовать его Болдине, Пушкин Болдине. Пушкин сидит на диване, нога протянута, и рядом, значит, полукруглый столик, а на ковре валяется сжатое письмо, видимо, Натальи. И он в таком неприятном состоянии все. И уже как будто к концу шла картина. Но я здесь уже училась в школе, это вечерком, я к папе заглянула, а он что-то в плохом настроении и говорит, что-то у меня не клеится с Пушкиным. Вот образ не может никак подсхватить, образ чувствует, а и потом вдруг ни с того ни с сего он берет ножик и режет картину. Он говорит, нет, Пушкин таким не может быть. И в этот момент, когда он резал, я смотрела на лицо Пушкина. Слушайте, мне показалось, что он ухмыляется. И потом папа говорит, нет, это не Пушкин. Я говорю, да, если он такой, он не Пушкин. И нечего расстраиваться. Спустились домой в комнату, у него настроение немножко получше стало, все. Это вторая картина была. Первая картина была, это был заказ из Америки. Просили написать портреты писателей России. Папа начал рисовать каждый портрет Федина, Шишкова, Толстого, Андрея Белого. Многие жили в Пушкине, ведь часто у нас четверги были, так что собирались все у нас. И он решил, значит, Толстого посадить читать Пушкина, а здесь, значит, Шишков, там эти остальные. Но он посмотрел, говорит, нет, Толстой для пушкинских стихов не подходит. В это время он писал шарж в стихах. И вот он про Толстого писал. На разумник этот искусствовед, он ему не очень нравился. И как будто он так вот плохо себя вел, что-то такое. И потом заплакал, и детское село все залил своими слезами. И вот Толстой едет с Сухотиным в запасе на спасательном баркасе. Толстой увесист, красен. Лик его, по правду, нам не ясен. Он весь как Петр, из глотки прет вином, табаком и матом. Такая была шуточно, но в общем...
По четвергам у Петровых-Воткиных собирались гости.
Каждый приносил свои, кто пьесы какие, музыку, кто повести или романы. Шишков тоже приносил свою «Грымрику», тогда читали. Потом мама ведь, она училась в консерватории пению. И с нашим там хорошим знакомым они вот пели в дуэте, как бы маленький концерт устраивали. Мама приготавливала там пирожные, пироги, там все это. Попов был, Гаврила, композитор. Ну, в общем, многие были. Форш бывал у нас часто. Это пока мы жили в Пушкине. А туда, значит, мы приехали в начале 37-го года, вот в Ленинград. Здесь папе дали квартиру в кооперативном доме новом. И вот наверху была мастерская. Его в Ленсовет выбрали, ведь он председателем Союза художников, он организовал все это. Ездил из Пушкина сюда, ему было тяжело, он же болел туберкулезом. В 28-м году он заболел, но вот 11 лет он прожил. После этого и врачи говорят, что это только благодаря маминому уходу.
В 28-м году на международной выставке в Венеции Кузьма Петров-Фоткин показывал свою картину «Смерть комиссара».
«Смерть комиссара». Две было. Папа рисовал картины. Один, он уже умер, а вторая, он еще жив, комиссар. Вот я когда вглядывалась в эту картину, вы знаете, я разревелась. Прямо взахлёст. Папа испугался. Говорит, что с тобой? Я не хочу, чтобы он умирал. Вот я переживала все эти картины. Через меня проходили.
О том, насколько отличалось настроение Кузьмы Петрова-Воткина уже в 27-м году от того, что он говорил французскому журналисту, свидетельствует запись в его дневнике, обращенном к пятилетней дочери.
15 января 1927 года. «Давно не имел я такого состояния духа, как в это последнее время. Люди невозможны между собой. Недоверие и шкурничество междоусобное. Выплывают специальные интрижные типы, которых революция как-то сдерживала, и которые теперь подбоченились, как волки, чувствующие падаль. Злоба со всех сторон беспричинная, сверхпартийная, путанная злоба. Прости, дочурка, за это отступление».
О врагах художника Елена Кузьминишна рассказывает неохотно.
Завистники, наверное. Чувствовали, что он выше немножко их всех, потому что он понимал иначе все. И потом, когда вот у его сферической перспективы, когда у него началось все это... Зависть, я думаю, зависть. Были карикатуры. Да, в академии рисовали, как папа сидит на высоком скамейке в классе, где он преподавал, а Карлов подпиливает ножку этой штуки. Ну, в общем, в таком духе, ну, всякое было.
В записях 30-х годов в дневнике Кузьмы Петрова-Воткина все чаще слышна тревога.
23 мая 1933 года. Москва. Я сделал все, что только мог, и теперь жду результатов. Теперь я уверен, что за границей не удастся. Ты была права насчет тех мелких людей, которые спекулируют на искусстве и заграждают мне путь. В Москве хуже, чем у нас. Странная озлобленность, жестокая конкуренция и политическая хитрость. На 25 мая объявлен творческий вечер Петрова-Воткина, на котором мне будут фальшиво льстить и перемывать мои кишки. Черт его знает, зачем я все это переношу. Вчера я был у Иванова. Его жена посоветовала мне написать Сталину. Этого я не сделаю. Во всяком случае, не грусти из-за этих глупых властей. Судьба устроит все к лучшему.
Последняя картина папина «Новоселье». Это уже 37-й год. В Ленинграде мы жили. Три раза приезжало жюри из Москвы, чтобы принять картину, и не принимали ее. То нос не туда повернут, то цвет не тот. В общем, всякую ерунду. И три раза так. А в 37-м году, Новый год, мы справляли в доме писателей. Ну, читали Пушкина, чтец замечательный. Много было всяких людей интересных. И Михаил Зощенко. Мне он не понравился. Но я уже все-таки была в 37-м году, большая. Когда мы домой приехали, он спрашивает, ну как тебе понравился? Я говорю, что он всем издевается над людьми, насмехается. Нет. А папа мне объяснил, что он не издевается над людьми, он показывает тех, которые мешают жить. И не дай бог, ему в жизни может за это, как у него все повернулось, шутка. И вот когда эту картину «Новоселье», он мне тоже говорит, вот ты, говорит, Самохвалова знаешь картины? Ну, а как же, знаю. Тебе нравятся? Да, они веселые, физкультурники, там танцуют. Вот, говорит, а у меня картина без танцев, без музыки. Тут разговаривает, тут люди что-то решают, дискуссия какая-то идет, все, потому что это 37-й год. Когда дали им квартиру, комнату дали рабочим, так они, ну, рады-то, рады, но они не знают, как дальше будет. Одну ночь Воронок увозит одного, другую вся семья пропадает, расстреливают. Так что тут он мне и сказал, вот почему, говорит, мою картину не приняли. Потому что там нет вот этого радости такой, этой эйфории, а тут то, что люди думают. Ну, вот я и говорю, что люди любят и танцы, любят и пение, но любят и думать. Ну, я молчала, я никому, даже маме не сказала. У нее уже была не маленькая, я уже понимала, потому что уже разговоры-то шли уже. Ему не с кем было все это, что накопилось, сказать, да.
Из книги воспоминаний Лены Петровой-Воткиной «Прикосновение к душе».
Однажды к нам позвонили. Дверь пошла открывать мама. Незнакомый мужчина спросил Кузьму Сергеевича и представился его учеником Васильевым. Но так как отца не было дома, попросил передать ему пакет. Придя домой и открыв пакет, папа сел на диван и тяжело вздохнул, как будто он знал о его содержимом. Мы с мамой подошли и увидели изображение святого Кузьмы на куске дерева. Видимо, оно составляло часть картины или иконы, о чем свидетельствовал свежий спил по сторонам. Изображенное лицо было продолговатым, худым, с впадинами на щеках. Особенно на нем выделялись глаза, как бы светящиеся. Волосы спадали неровными прядками на лоб, небольшая борода или многодневная щетина. Фон картины в темно-коричневых тонах, а сама голова черная. Впечатление от этой вещи было неприятным. Мы даже не могли определить, почему. Наверное, глаза. Они смотрели пронзительно и зло. Мама сказала отцу, кто принес, а он ей ответил: «Это безразлично, я все равно его не знаю». Сидя на диване, глядя на эту вещь, он говорил: «Пришел, как к Моцарту, но ничего не заказал, а принес». Мы отцу говорили, что просто у него так много было учеников, что он запомнил только тех, которые были с ним долго, а быстро исчезнувших не запомнить. «Нет, это мой черный человек».
Кузьма Сергеевич Петров-Воткин скончался 15 февраля 1939 года от туберкулеза.
14 февраля 1939 года в 23 часа 30 минут в больнице я стою в ногах кровати и принимаю последнее дыхание отца. Когда я вышел на улицу и услышала играющее радио и смех людей, у меня не было слов. Мне хотелось кричать: «Отец умер, как может продолжаться жизнь?» Людвиг Львович Урлауб записал в своем дневнике: «После смерти Кузьмы Сергеевича мы с женой почти ежедневно навещали Марию Федоровну. Как-то, придя к ней, мы увидели на столике у окна стеклянный прямоугольный ящичек, и в нем голову, да, голову Кузьмы Сергеевича. Оказалось, что это была посмертная маска, но несколько необычного вида, целая голова телесного цвета и даже со следами волос покойного. Впечатление было потрясающее. В дальнейшем Мария Федоровна сделала на этот стеклянный ящичек зеленые шелковые занавески, которые скрывали внутренность его. Долгое время после смерти отца я подходила и гладила эту голову. Прикасаясь рукой, ощущала исходящее от нее тепло, и мне казалось, что он еще жив».
На «Волнах свободы» звучали фрагменты воспоминаний Елены Кузьминишной и Петровой-Воткиной «Прикосновение к душе». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров». После рекламы и сводки новостей мы подведем итоги кинофестиваля, прошедшего в Карловых Варах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Есть ли шансы на условно-досрочное освобождение фигурантов дела ЮКОСа? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюггантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Документ направлен в Ингодинский районный суд Читы, сообщил адвокат бывшего главы ЮКОСа Юрий Шмидт. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Израильские эксперты идентифицировали тела двух солдат, переданных Израилю группировкой Хезболлах в рамках обмена пленными. В свою очередь Израиль передал Хезболлах пятерых ливанцев. Кроме того, группировка получит тела почти 200 ливанских и палестинских экстремистов, убитых в разные годы. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует выступить в качестве посредника в грузино-абхазском конфликте. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что нет опасности краха крупнейших американских ипотечных компаний. Он отметил, что Федеральная резервная система и Министерство финансов окажут поддержку компаниям Фенни Мэй и Фредди Мэк, оказавшимся в трудном положении. Останки двух человек, найденные год назад под Екатеринбургом, судя по всему, принадлежат членам царской семьи, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Захоронение двух человек, предположительно цесаревича Алексея и великой княжны Марии, было обнаружено в июле прошлого года под Екатеринбургом. В 1991 году рядом с этим местом нашли останки 9 расстрелянных членов императорской семьи. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Прошлую неделю я провел на кинофестивале в Карловых Варах, и со мной в студии мои коллеги, журналист Нелли Павласкова и кинокритик Андрей Плахов. Мы все встретились в Карловых Варах, а сейчас вернулись в Прагу и можем подвести итоги 43-го Карловарского кинофестиваля. Фильм, который получил главный приз, был показан в один из первых дней фестиваля, я не успел его посмотреть и ничего о нем не знаю. Это датская картина, которая называется «Кошмарно счастливые», а вот Нелли Павласкова видела этот фильм, и более того, Нелли, он вам понравился.
С самого начала он мне понравился. Этот фильм был показан в первый день фестиваля и произвел впечатление, ну, просто какой-то невиданной жар-птицы, залетевшей в Карловы Вары. Настолько он был ярким, необычным, глубоким по содержанию и зрительским по форме. Это была мировая премьера, фильм еще не шел широким показом даже в Дании. Его создатель, режиссер Генрик Рубен Генц, снял его по роману Эрлинга Йепсена, который вырос в том самом депрессивном городке Южной Дании, где проходили съемки фильма. Йепсен достоверно описал события, когда-то происшедшие в этой глухомании, и это в фильме чувствуется. Драма начинается с приезда в городок, расположенный среди болотных озер, и они еще сыграют в фильме важную роль, с приезда молодого красивого полицейского, временно переведенного сюда из Копенгагена. Местные жители жаждут привлечь констебля к жизни городка. Любители выпить зазывают его в трактир. Местная элита, состоящая из врача, юриста и бизнесмена, хочет заполучить его как четвертого игрока в карты. Но полицейский не дается, не идет на контакт, честно выполняет свои обязанности, одиноко проводит вечера в своей служебной квартире в полицейском участке, пока не приходит к нему молодая женщина, избитая мужем. Констебль начинает расследование, но женщина неожиданно берет назад свои показания, и герой чувствует, что за внешним сонным фасадом в городке творятся странные и таинственные вещи. Стилистика фильма меняется. Драма принимает очертания гротеска. Например, в сценах, когда по вечерам на безлюдных улицах появляется с кукольной коляской 9-летняя дочка этой кошмарной пары. Тогда весь город знает, что в эти минуты муж до полусмерти избивает свою жену. Полицейский приходит на помощь, вышвыривает из комнаты до смерти упившегося мужа, но не может устоять перед ласками его жены. Против своей воли он становится в эту ночь убийцей женщины, а к утру в самообороне убивает ее мужа. Сломленный герой, уже покорно подчинившийся местной традиции, топит труп в болоте, а врач-картежник свидетельствует перед лицом приехавшего из области начальства, что женщина скончалась от инфаркта. Наш полицейский порывается все же признаться в содеянном, но у областных полицейских чинов с совестью тоже не все в порядке. Дело закрывается, элита города шантажирует констебля, призывая его стать одним из них, ведь так нужен четвертый игрок в карты. Механизм коррупции полиции и ее бессилие при кажущейся силе показан в фильме с убедительностью и с каким-то отчаянием. Большую роль играет необычная стилизация, внесение элементов фильмов ужаса при воссоздании мрачной атмосферы городка и образов его жителей.
И еще одна награда досталась российскому режиссеру Алексею Учителю, приз за лучшую режиссуру, кинофильм «Пленный». Андрей Плахов, скажите, пожалуйста, об этом фильме и о других российских картинах, которые были включены в внеконкурсные показы фестиваля.
Российских фильмов в Карловых Варах в этом году было достаточно много. Они участвовали во всех основных программах фестиваля. Ну, прежде всего, главный конкурс – это фильм «Пленный» Алексея Учителя. Картина, премьера которой уже состоялась в России на Кинотавре, но первый международный показ был именно здесь, на Карловарском фестивале. Это экранизация рассказа Владимира Маканина под названием «Кавказский пленный». Сюжет классический, но как бы перевернутый, потому что если в классическом развороте этого сюжета у Льва Толстого, Лермонтова и в конце конце концов, у Сергея Бодрова в известном фильме «Кавказский пленник» в плен попадает русский солдат, то здесь, наоборот, в плен попадает, ну, так можно полагать, чеченский солдат, потому что речь идет о чеченской войне, хотя фильм не ограничивается именно чеченской ситуацией, а показывает эту ситуацию как некую универсальную, которая могла бы разыграться в любой горячей точке мира сегодня. Тем не менее, конечно, все мы понимаем, что это фильм о Чечне, эта картина очень важная, мне кажется, в сегодняшнем контексте российского кино. Картина сделана с пацифистских позиций, картина, которая ставит очень непростые вопросы. Это и ситуация российских солдат в Чечне, которые брошены и фактически являются тоже пленниками этой ситуации. Это и, конечно, страдания чеченцев, и это вообще ужас, который несет с собой война, если говорить в самых общих чертах о содержании и смысле этого фильма. Но обязательно нужно сказать еще о том, что там заняты великолепные молодые актеры, еще пока не имеющие известности, но которых Алексей Учитель нашел, привлек в этот фильм, и который придает им очень свежее дыхание. Зато за камерой стоял очень опытный оператор, не просто опытный, а классик операторского искусства Юрий Клименко, который замечательно снял кавказские пейзажи и придал этому фильму дыхание вот такого настоящего большого кино. Я думаю, что все эти компоненты закономерно слились воедино в фильме, который получил приз за режиссуру, и это для Алексея Учителя очень важная награда. Но кроме фильма «Пленный», в Карловарском фестивале участвовали и другие российские фильмы, уже известные и менее известные, в частности, фильм «Мать» в программе документального кино. Картина Анны Меликян «Русалка» была включена в программу «Форум независимых» и получила приз этой программы. Это очень почетный приз, потому что очень редко российские фильмы вообще попадают в эту программу. А тут собраны сливки артхаусного независимого кино со всего мира. Кроме того, в программе «К востоку от запада», это теперь фактически параллельный второй конкурс фестиваля, было представлено несколько российских фильмов, и победителем всей программы оказался фильм «Тюльпан» Сергея Дворцевого, известного документалиста, который дебютировал в игровом кино. Картина уже получила приз программы «Особый взгляд» в Канне и продолжает собирать урожай наград по всему миру вот сейчас в Карловых Варах. Надо упомянуть также и о том, что картина «12» Никиты Михалкова получила приз зрителей, будучи показана вне конкурса. Таким образом, мы видим, что Карловарский фестиваль стал для российского кино в этом году чрезвычайно успешным.
Еще одна тема Карловарского фестиваля, которая связана с Россией, но связана, конечно, печальным образом. Фестиваль был приурочен к 40-летию Пражской весны и подавления этих событий в августе 1968 года. Я видел несколько документальных фильмов, они не были включены в одну программу, были рассеяны в разных программах фестиваля. Я видел очень любопытную ленту аргентинского режиссера Яны Боковой, которая эмигрировала в 1968 году, о судьбах чешских эмигрантов, уехавших после того, как советские танки вошли в Прагу. Некоторые вернулись, некоторые остались. Была очень интересная документальная картина «История Ярослава Шабаты» об одном из деятелей «Пражской весны», который был до 1968 года убежденным коммунистом, а потом стал диссидентом и несколько лет провел в тюрьме, и его дети тоже были арестованы. Фильм был приурочен к его 80-летию. Нелли, как вообще вам показалась эта тема 40-летия «Пражской весны»? Была отражена в фестивале, какие фильмы вы видели?
Организаторы фестиваля действительно хотели провести нынешний киносмотр под девизом 40-летия Пражской весны, закончившейся советской оккупацией Чехословакии и ее последующим возвращением в лоно сателлитов Советского Союза. В этой связи председателем международного жюри стал режиссер Иван Пассер, одна из самых ярких фигур чешской новой волны в кино. Пассеру, как и Милошу Форману, Павлу Юрачеку и другим шестидесятникам, деятелям культуры, принимавшим активное участие в процессе политической оттепели, пришлось покинуть Чехословакию после оккупации 1968 года. Фестиваль вручил Пассеру в день его 75-летия «Хрустальный глобус» за вклад в мировую кинематографию и устроил торжественный показ его чешского фильма 1964 года «Интимное освещение». В секции внеконкурсного показа документальных фильмов фестиваль продемонстрировал два новых фильма режиссера Виктора Полесного, смонтированных из уже хорошо известных документальных кадров «Пражской весны» и оккупации. Один фильм называется «Надежда», другой «Предательство». Ну вот это, к сожалению, и все. За все почти 20 лет, прошедших после «Бархатной революции», в Чехии не было снято ни одного серьезного игрового кинофильма о судьбах людей «Пражской весны». об унизительном положении крупнейших деятелей науки и культуры, выгнанных после оккупации с работы и влачивших жалкое существование. И об этом факте стоит задуматься. Попытки создать такие фильмы, конечно, были. Материал был. Можно было экранизировать прекрасные самиздатовские книги, написанные об этом времени Павлом Когоутом, Людвигом Вацуликом. Милан Кундера, к сожалению, не дает уже разрешения на экранизацию своих романов. Но все эти попытки разбивались о строгие окрики критики, что, мол, еще не подошло время копаться в этих делах, что подобные фильмы политические, а нам надо создавать артхаус и юмор, обязательно юмор. Критиков беспрекословно слушалась грантовая комиссия. Да и денег на исторические фильмы не было. Господдержка была минимальной. Фильмы снимались на частные деньги, а меценаты требовали снимать комедии. Но после недавних убедительных побед на самых престижных фестивалях фильмов румынских режиссеров о недавнем прошлом Румынии, и благодаря настойчивости режиссеров, наконец и наше государство расщедрилось, и в ближайшие недели начнутся съемки двух или даже трех фильмов, действие которых непосредственно связано со временем советской оккупации и нормализации Чехословакии. Жаль, что так поздно.
Для меня этот фестиваль прошел под мексиканским знаком. Я смотрел ретроспективу Артура Рипштейна, знаменитого мексиканского режиссера. Андрей, я знаю, тоже и вы смотрели и Рипштейна, и ретроспективу Николаса Роуга. Что еще интересного, что еще запомнилось вам из различных программ Карловарского кинофестиваля?
Программа Карловарского фестиваля была очень богатой. Здесь были представлены действительно лучшие фильмы последнего сезона мирового кино. Ну, например, картина «Молчание Лорны» братьев Дарденов, которая стала одной из победителей фестиваля Каннского, но также и фильмы, связанные с историей кинематографа, с историей кинематографической культуры. Вот, в частности, упомянутые вами ретроспективы Рипштейна, Николаса Роега. Были показаны некоторые фильмы с участием Кристофера Ли, который приехал в Карловы-Вары и стал одним из героев фестиваля. Мне была наиболее интересна ретроспектива Рипштейна. Я довольно хорошо знаю этого режиссера, но все-таки некоторые фильмы не видел и сумел их посмотреть в Карловы-Варах. И еще раз убедился, что это очень крупный автор, который после Бунюэля, наверное, занимает одно из главных мест в мире испаноязычного кино. Это режиссер, который сумел соединить традиции сырого реализма и в каком-то смысле сюрреализма, который отразил ситуации, связанные с 60-ми годами и с тем же самым 68-м годом, только с другой перспективы совершенно. Эти картины совершенно не устарели и смотрятся сегодня великолепно.
Спасибо. Итоги 43-го Карловарского кинофестиваля мы подводили журналистам Нелли Павласковой и кинокритикам Андреем Плаховым. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит Луи Армстронг, «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
В августе в джазовом календаре может быть всего лишь одна юбилейная дата. Называется она «Попс», «Сачмо», «Гейтмаус» или «Луи Армстронг». У микрофона свободы Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе».
Un poco de un lado, Papa told you that it's yes, madam. Spacey said, oh, Papa's in. Oh, yes, I'll take it to the car.
West End Blues Уильямса и Оливера, Сан-Франциский клуб Hangover, похмелье, 16 января 1954 года, оркестр Армстронга All Stars, по сути дела секстет, Сам Сачмо, труба и вокал, Трами Янг тромбон, Барни Бигард кларнет, Билли Кайл фортепиано, Милт Хинтон контрабас, Кенни Джонс ударные. Запись 28 года в исполнении Армстронга и пианиста Эрла Хайнса считается самой знаменитой и на все развитие джаза повлиявшей импровизацией. Когда мальчишкой Луи гонял по беднейшему кварталу Нового Орлеана, Back of Town, продавая газеты и следуя помойке, прислушиваясь к музыке, доносившейся из увеселительных заведений хонки-тонк, джаз еще не назывался джазом, а рэгтаймом. Оставим Джелли Роллу Мортону право претендовать на то, что он изобрел джаз. Кто бы его ни изобрел, Сачмо был его королем. Королем королей, потому что он первым вышел на авансцену, развалил привычное оркестровое звучание, став солистом.
Mr. Saturday's dance, would they crowded the floor? Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore.
Don't get around much anymore. Буквально перестал шляться. Я даже не вошел в клуб, остался на пороге. Невозможно, невыносимо быть здесь без тебя. Честное слово, я перестал разгуливать по городу, совсем перестал шляться. Джазовый стандарт, музыка Эллингтона, слова Боба Рассела. Впервые эта песня была записана в 40-м году. Великолепный диск Армстронг и Эллингтон, Сачмо, труба и вокал, Трами Янгом, тромбон, Барни Бигардом, кларнет, Дюком Эллингтоном, рояль, Мортон Хербертом, контрабас и Дэнни Барселона на ударных, апрель 61 года, Нью-Йорк. И Играть Армстронг начал на корнете и на слух. Он слушал музыку в соседнем с домом дансинге, фанки-бат, и в борделях, и танцевальных залах краснофонарного Сторивилла, особенно оркестр Пита Лала, в котором играл великий корнетист Джо Кинг Оливер. Именно к Питу Лала приходили музыканты играть на джем-сэшн. Кто был первым учителем Армстронга, трудно сказать. Корнетист Банк Джонсон утверждал, что он, но сам Сатчмо писал, что учил его великий Кинг Оливер. Однако Сатчмо был немного фантазером. К примеру, он всегда утверждал, что родился 4 августа 1900 года, в то время как после его смерти была найдена метрика, в которой стоял 1901 год.
Don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la. Don't mean a thing, boy, if it ain't got a swinger. Take it, chummy.
«Don't mean a thing» — абсолютная классика Милса и Эллингтона. Нет джаза без свинга. Попс, труба и вокал, Трамми Янг тромбон, Барни Биггард кларнет, Дюк Эллингтон, рояль, Морт Херберт контрабасы, Дэнни Барселона ударные. 3 апреля 1961 года, Нью-Йорк диск. Луи Армстронг и Дюк Эллингтон вышел на фирме «Зер». Быть может, вы заметили, разглядывая фотографии Армстронга, что он носил звезду Давида, Магендой. Первый свой корнетопистон юный Сатчмо купил на деньги, одолженные ему семьей русско-еврейских иммигрантов, старьевщиков по профессии, Корновских. Он обещал Корновским, которые практически приняли его в свою семью, кормили и поили, что он всю жизнь будет носить Магендоид. Бесполезно перечислять все награды, все периоды творчества, все составы оркестров, все анекдоты, связанные с Армстронгом. Детская исправительная колония, притоны родного города, роскошная жизнь в Чикаго, Hot Five и Hot Seven, пение с Кэтом, фильмы, телепередачи, гастроли, диски. Достаточно сказать, что Сатчмо начал с граммофонных пластинок и почти дотянул до эпохи компактных дисков. В наши времена все, что он когда-либо записал, оцифровано и доступно на компакте. Вот на прощание Луи Армстронг, почти французский Сатчмо 50-го года.
Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, And it's this, dear, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, say si bon oui.
Сибон, музыка Анри Бати, но в данном случае слова не Андре Орне, а англичанина Силена. Во Франции песня была прославлена Ивом Монтаном, на другой стороне Атлантики Луи Армстронгом. Оркестр Сая Оливера, июнь 50-го года, Нью-Йорк. Подкаст «Джаз на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ru. Приятных отпусков или удачной недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».